Бишкекте саат 8, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 9 декабрь, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеш бажыдагы коррупцияга каршы өкмөттүн күрөшүн жарым жартылай канааттандырарлык деп тапты.
Аскер кызматкерлери, эгер ушундай сөздөрдү айтып атса, биз ошого реакция кылбасак, бул туура эмес нерсе деп ойлойм да.
Иранда бийликке каршы нааразылык акциялары башталгандан бери 1000 ашуун адам өлтүрүлгөнү кабарланды.
Алар тополоңду ырайымсыз басуу аракетинде көптөгөн адамдарды өлтүрүп, өздөрүнүн миңдеген жарандарын камакка алып жатышат.
Кыргызстандагы медреселерди аяктаган кыздардын көйгөйү эл аралык медиада кеп болду. Алдыда мына ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Бул чарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Эң уулу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктарыбыздын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусияда жол кырсыгынан каза тапкан 4 кыргызстандыктын тек жайы аныкталды. Алар 29, 35, 34 жана 38 жаштагы жарандар экенин Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кабарларды. Жараат алгандар 3, алардагы кыргыз жарандары. Абалын доктурлар орточо оор деп мүнөздөп жатышат. Бүгүн реанимациядан стационарга которулат. Окуя кечээ Оренбург облусунун Казань, Оренбург, Ак Булак автожолунун 76 чакырымында болгон. Кыргызстандын Оренбургтагы ардактуу консулу Таалайбек Жандаруулу Азаттык радиосуна билдиргендей, казак-орус чек арасынан өткөндөн кийинки аймакта кыргызстандыктар бараткан Toyota Previa каршылыш тилкеде келаткан Mercedes Sprinter кичи автобусу менен коюшкан.
Эки машинадан күйүп кеткен экен, 3 бала өтөштүп чыгышкан экен, 3-өсү ошо моментте күйүп кетти, 4-үнчүсүн ошо терезеден сүрүп чыгып аткан маалда каза болуптур. Ошондо 4 жигит каза болуп, 3 жигити азыр районасында жатышат. Врачтар уруксат бербестешти сүйлөшкөнгө. Ошондой акыбалдары сүйлөшкөнгө жаратып олтурган болсо толук кабарды ошо өздөрүн да кылабыз да.
Кыргызстандыктар бараткан машина менен сүзүшкөн Мерседесте бир гана адам болчу, ал Өзбекстандын жараны экени аныкталды, ал дагы ооруканада. Беларусьтун борбору Минск шаарында өлкөнүн Орусия менен интеграциясына каршы нааразылык акциялары 2 күн уланды. Миңге жакын адам шаардын борбордук аянтына чогулуп, Орусиянын Минскидеги элчилигине чейин жөө жүрүш жасап, империялык Орусия менен союзга каршыбыз деген ураандарды айтып чыгышты.
Никаких союзов с имперской Россией!
Акциянын соңунда ушундай эле мазмундагы резолюция кабыл алынды. 7 декабрда Беларусь президенти Александр Лукашенко менен Орус президенти Владимир Путин Сочиде жолукту, бирок кандайдыр бир чечим кабыл алынган жок. Туура 20 жыл мурда, 99 жылы 8 декабрда эки өлкө орток союздук мамлекетти түзүү жөнүндө келишимге кол койгон. Америка Кошмо Штаттары Израилдин өзүн өзү коргоо укугун колдойт. Бул тууралуу АКШ президенти Дональд Трамп Флорида штатында өткөн Израиль Америка кеңешинин улуттук саммитинде сүйлөп жатып билдирди. Израиль соңку апталарда ракеталык аткылоонун жаңы толкунуна кабылгандыктан менин администрациям Америка Израилдин өзүн өзү коргоого болгон абсолюттук укугун колдой турганын билдирди. Биз ошондой эле израилдик туткундарды бошотуп, Газа тилкесинде Хамастын террорчулары кармап кеткен израилдик аскерлердин сөөгүн кайтарып берүүгө чакырабыз деди. Израиль Америка кеңешин каржылык жактан Трамптын тарапташтарынын бири миллиардер Шелдон Адельсен колдойт. Трамп эки өлкө ортосундагы мамиле азыр мурда болуп көрбөгөндөй бекем экендигин дагы айтты. Бүгүн Бишкектин Ленин райондук сотунда башкаланын мурдагы жетекчилери Куанычбек Кулматов жана Албек Ибраимов боюнча өкүм жарыяланат. Жалпысынан бул иш алкагында 13 кишинин жоопкерчилиги каралып жатат. Ибраимов менен Кулматов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурушат. Алар күнөөсү жок экенин айтып келишет. Бүгүн Франциянын борбору Париж шаарында Украинанын жана Орусиянын президенттеринин жолугушуусу өтөт. Владимир Зеленский менен Владимир Путин талкуулай турган негизги маселе Украинанын чыгышындагы 2014 жылдан бери 13,000 адамдын өмүрүн алган согушту токтотуу. Париждеги сүйлөшүүлөргө француз президенти Эммануэль Макрон менен немис канцлери Ангела Меркель да катышат. Кечээ Киевде миңдеген адамдар качкан акция өтүп, анда митингчилер Зеленскийди бул кездешүүдө Украинанын позициясын бекем коргоого чакырышты. Бүгүн Бишкекте соттук экспертиза маселесине арналган талкуу өтөт. Жыйында Бириккен Улуттар Уюмунун баңгизат жана кылмыштуулукка каршы башкармалыгы Кыргызстандын мамлекеттик соттук эксперттик кызматы менен бирге уюштурууда. Бүгүнкү талкуу кылмыштардын бетин ачууда адам укугун коргоонун кепилдиги болгон соттук экспертиза тармагын өнүктүрүү багытында жүрүп жаткан аракеттердин бири. Жыйынга акыйкатчынын өкүлү катышып, адам укуктары боюнча улуттук жана эл аралык мыйзамдар базасы тууралуу маалымат берет. Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлиги вирустук гепатит боюнча маалымат таратып, бул илдетти дарылоого караганда алдын алуу жеңил экенин эскертти. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, боорду жабыркаткан гепатиттин оорусунун Б жана С түрлөрүнүн 85% эч байкалбай жүрө бериши ыктымал, бирок ал адам башкаларга дагы жугуштуу болот. Расмий маалыматка караганда, быйыл 10 айда Б гепатитине 204 адам чалдыкты, алардын дээрлик баары 20 жаштан жогорку курактагылар. Мамлекеттик каттоо кызматы балага туулгандыгы жөнүндө күбөлүк жаздыруунун жеңилдетилген мөөнөтү аяктап баратканын эскертүүдө. Өкмөт балага документ жаздыруу боюнча атайын улуттук компанияны быйыл август айында баштап 1200 баланын күбөлүгү жок экенин маалымдаган. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин кызматкерлери ыктыярчылар менен өткөн аптада Бишкектин тегерегиндеги 8 жаңы конушту кыдырып чыгып, документсиз 404 баланы аныктады. Балдардын тизмеси мамлекеттик каттоо кызматына өткөрүлүп берилди. Туулгандыгы тууралуу жөнүндө күбөлүк белгилүү бир убакыт аралыгында гана жазылып берилет. Эгер ошол мөөнөттү өткөрүп жиберсе, ата эне 1000 сом айып пул төлөйт. Жыл аягына чейин документти айып пулсуз алса болорун мамлекеттик каттоо кызматы эскертти. Эрнис.
Рахмат. Акыркы кабарлар менен Рахат Кеңешова тааныштырып өттү. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстандын аймагында бүгүн жаан-чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорун туман каптайт. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта +8, +13, Баткенде, Ошто, Жалал Абадда +10, +15, Ысык Көлдө +4, +9, Нарында +1, +6. Бийик тоолуу райондордо -4, -9 градус болот. Бишкекте кар жаабайт. Абанын температурасы борбордо +10, +12 градусту түзөт. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Жогорку кеңеш бажыдагы коррупцияга каршы өкмөттүн күрөшүн жарым жартылай канааттандырарлык деп тапты. Аткезчилик маселеси талкууланган парламент жыйынында Азаттыктын акыркы иликтөөлөрү боюнча бир нече жолу маселе көтөрүлдү. Талдоочулар жогорку кеңеште айтылган соңку билдирүүлөрдү шашылыш, иликтөөдөгү маалыматтарды башка өңүткө буруу үчүн жасалган иш деп баалашууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелде уулу улантат.
Жогорку кеңештин аткезчилик жана кылмыштуулукка каршы күрөштү талкуулаган 5-декабрдагы жыйынында Азаттыктын акыркы иликтөөлөрү боюнча өкмөткө арт артынан суроолор берилди. Депутат Максат Сабиров Азаттык радиосунун уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттигинин жаңы иликтөөсүнүн каармандары тууралуу маселе көтөрдү.
Аскер кызматкерлери эгер ушундай сөздөрдү айтып атса, биз ошого реакция кылбасак бул туура эмес нерсе деп ойлойм да.
Күмүскө акча ташыгандар кербени деген иликтөөдө нак акча ташыгандардын түйүнү жылдар бою миллиондогон долларды Кыргызстандан мыйзамсыз чыгарып турганы, көмүскө акча агымы коррупцияны күчөтүп, мамлекеттик казынага зыян келтирип, адам өлүмүнө да себепчи болуп келгени баяндалат. Иликтөөдө мамлекеттик чек ара кызматынын мурдагы эки кызматкери Айбек Камчыбеков жана Марлис Осмонбеков кабарчыларга нак акча Манас аэропортундагы көзөмөл өткөрүү бекетинен кантип ташылып турганын айтып беришкен. Алар бул туруктуу схеманын түйүнүн ачууга аракет кылып баштаганда өзлөрүнө каршы кылмыш ачылып, ар кандай коркутуулардан улам Кыргызстандан чыгып кетүүгө аргасыз болушканын билдиришкен. Ал эми мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Курманбек Исаков аларга мыйзамсыз иштер үчүн издөө жарыяланганын айтып жатат.
Информацияларды соц сеттерге чыгарып үйгөн үчүн аскер прокуратурасына өткөрүлүп, аскер прокуратурасы тергөө иштерин баштаган. Андан кийин алар дезертивде болуп жок болуп кетишкен, алар изилдөөдө.
Канчыбеков менен Осмонбеков адамдардын жеке маалыматтарын жарыялап жиберген деген айыпты да четке агышкан эле. Президент Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөш артыкчылыктуу багыт экенин айтып келатат.
Мага жакынбы, бир тууганбы, доспу, эмнеге карабай? Баардыгы бирдей мына жооп берет.
Деген эле президент Сооронбай Жээнбеков билдирүүлөрүнүн биринде. Кыргызстанда коррупция тууралуу маалымат берген адамды шыктандыруучу мыйзам да бар. Коррупция укук бузуу тууралуу билдирген адамдарды коргоо жөнүндө мыйзамга ылайык жемкорлук тууралуу маалымат берип, ал сотто далилденсе, өндүрүлгөн сумманын 10% коррупцияны ачыктоого жардам берген адамга берилет. Эксперт Руслан Ахматбек бийлик жемкорлукту ачууга аракет кылган жөнөкөй жарандарды мындай кой мамлекеттик кызматкерлерге колдоо көрсөтө албай жатканын мисал кылды.
Жанагы журналисттер иликтөө жүргүзүп атат, жарандар айтып чыгып атат, масалык маалыматка жатма сөздөрмөгө толгондогой сигнал чыгып атат. Макул аларга көңүл бурбай кой. Бирок сенин өзүңдүн мамлекеттик кызматкерлериң айтып чыккан нерсени сен иликтөөгө мажбурсуң да. Бир кланды сактап калып, орларды калкалап коргойм деп атып, толугу менен өлкөдөгү ишенимди, бири-бирибизге болгон ишенимди, өкмөткө, бийликке болгон ишенимди, мыйзамдын үстөмдүгүнө болгон ишенимди талкалап атпайбы?
Камчыбеков менен Осмонбековдун алдында Ошто мамлекеттик чек ара кызматынын кызматкери Талгат Аланов Улуустук чек ара көзөмөлдөө бекетинде коррупцияны айтып чыккан. Чек ара кызматы анын билдирүүсүнө укуктук баа берилиши мүмкүн экенин эскерткен. Эми Азаттыктын май айында чыккан Кыргызстанда чыгарылган миллиондордун изи деген иликтөөсүнө келсек, анда 700 миллион доллардын тегерегинде каражат кытайлык ишкер Айеркин Саймайт аркылуу бир нече жыл бою күмөндүү жолдор менен Кыргызстандан чыгарылып келгени тууралуу кеп болгон. Өкмөт бул каражат Кыргызстандын базарларында иштеген соодагерлерге деп келет. Муну Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков айтып, Азаттыктын иликтөөлөр боюнча парламент трибунасынан билдирүү жасады.
Банк аркылуу жөнөткөндөн балким убактысы жок, же кымбатка туруп калат. Муну ошодон качып оңой жолу ушул ишти уюштурган бир адамдар бар.
Бирок иликтөөдө күмөн жолдор менен Кыргызстандан чыгарылып кеткен миллиондордун басымдуу бөлүгү Хабибулла Абдыкадыр аттуу адамга, жакындарына жана алардын компанияларына которулганы айтылат. Анын ичинде кеминде 50 миллион доллар жер алуу үчүн Дубайга которулганын иликтөө тааныктаган. Абдыкадыр менен Финболдун жетекчиси Тайровдун жакын туугандары 2014 жылдан бери бизнес өнөктөш чаткандагы сүрмагенин иштетүүдө. Ошондой эле акчанын басымдуусу өзгөчө Европага, Бириккен Араб Эмирлигине, Америкага которулган. Бирок Кыргызстанга товар иретинде кайтканы боюнча ырастама жок. Жогорку Кеңеште буга көңүл бурулган жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев Кыргызстандан чыгарылган миллиондор тууралуу пикири менен бөлүштү.
Өкмөт мүчөлөрү ошентип депутаттар жанагындай сөздөрдү айтканда мен да таң калам да. Эмне үчүн акырына чейин текшерилет элек деле алар ушундай бул мыйзамдуу бюджетке зыян тийген жок, андай мындай деп эле бир жоопкерчиликтен качып эле олокто өзлөрүндө олоктатып эле анан кийин бул көрүнүшкө мыйзамдуу түрү бергенге аракет кылып атышат да.
Бажыда коррупция Кыргызстандагы чыгарылган нак акчалар боюнча журналисттик иликтөөлөр коомдо кызуу талкууланып жатат. Жарандык коом иликтөөдө аталган адамдар жоопко тартууну талап кылып нааразылык акцияга да чыгышты. Азаттыктын иликтөөлөрүнүн башкы каарманы жана журналисттерге бажыда коррупциялык схема тууралуу айтып, жүздөгөн документтерди берген Саймайтинин мындан 2 жыл мурун көзү тирисинде өлтүрүүгө байланыштуу ишти улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет иликтеп жатат. Анын алкагында Жогорку Кеңештин депутаттары Алтынбек Сулайманов, Дүйшөн Төрөкулов, экс депутат Ширин Айтматова, мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурунку орун басары Райымбек Матраймов сурак беришти. Суракка чакырылгандардын арасында Азаттыктын журналисттери Али Токтоконов менен Ыдырыс Исаков да бар. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Жалал-Абад облустук БАРП Алыкулов атындагы драма театры жайгашкан жертилкесине байланышкан талашты каржы полициясы сотко чейинки өндүрүшкө алды. Бул тууралуу кененирээк Руслан Калматов баяндайт.
Өкмөткө караштуу экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын Жалал-Абад облустук бөлүмү БАРП Алыкулов атындагы театрдын жооптуу кызмат адамдарын үстүнөн жазык кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен сотко чейинки өндүрүш иши ачылганын маалымдады. Ага шаар тургуну театр ээлеп алган аймактын бир тилкесин 2008 жылы сатып алган деп жаткан Дамир Досмуратовдун жазган арызы негиз болгон. Анын айтымында
2008 алгам мен бул жерди. Ага чейин 3 жыл мен арендада отурган бул жерди төлөп жөндөп жүрдүм. Кийин 6 сомго катышып анан сатып алган. Барып театр болсо мынакей мол жагынан мага 270 кирип кеткен.
Талаш жарап жаткан жер тилкесинде өрт коопсуздугун сактоодо колдонулган суу сактоочу кампа жайгашып турат. Жер ээси деген тарап арыз даттанууларын театр жетекчилиги театрга тиешелүү декорацияларды коюучу жай курууга эришкенде баштаган. Анын жетекчиси Санжар Берикбаев маданият жана маалымат министрлигинин маселеге кайдыгер мамилеси кылмыш ишинин ачылышына жеткиди деп эсептеп жатат. Ошондой эле ал бул жердин менчикке сатылышына министрликтин өкүлдөрүнөн да аралашышы мүмкүн деп болжоду.
Мага доверенность бериңиз, мен соттошоюн анда. Утулсам утулам, утулбасам ушу театрдын жерин кайтарып алып калабыз өзүнө. Театрдын жери болуп калып калсын десем жок, юристтер барат деп койду. Юристтер да келген жок да. Анан менде кандай түшүнүк болот башка уже? Башка түшүнүк калган жок да. Значит, менде өзүмдө ушундай бир күмөн болуп атат да, бирде бир министрликтен бирөө жарым аралашканбы дегенчи. Же болбосо 3 жолу буйрук чыгып атат, барып жеринен тактагыла деген. Келген эч ким жок. азыр баары жок сатылып кеткен. Азыр биз ушул каркас театрдын каркасын алып калдык. Эми кудай билет эртең биягындагы мен сатып алганымда бирөө чыгышы мүмкүн да. Себеби биз билбейбиз госакты мэрияда.
Театр жетекчилиги имарат жайгашкан жер тилкеси кыскарып кеткенин айтса, шаар мэриясынын өкүлдөрү алар жер тилкесин ашыкча курчап алышы мүмкүн. Жер тилкеси да мыйзамдуу сатылган. Муну сот аркылуу тактоо керек деп жатат. Акыркы жолу театр капиталдык ремонтту атайын долбоордук негизинде 2011 жылы жүргүзүп, айланасын темир тосмолор менен толук курчаган. Барпы театры 2 кабаттуу имараттан турат. Бул имараты 1960 жылдары курулуп, 62 жылы театр болуп ачылган. 1993 жылы ага Барпы Алыкуловдун ысмы каралган. Архивтик документтерде 1957 жылы театр курууга 78 сотик жер тилкеси ажыратылып берилген. 2001 жылы облус жоюлгандан тартып, театр жери менен кошо шаардык мэриянын карамагына 532 токтомдун негизинде өткөн. Башкармалыктын башкы адиси Абдусамат Исаков буларды айтты.
Акты приемка менен өткөн, анын негизинде Жалал шаардык мэриясы 2002 жылы токтом чыгарган. Мамлекеттик госакт алынган 2004 жылы. Азыркы кезде муниципалдык менчик башкармалык малазында турат. Жалпы аянты 5441,183 чарчы метр.
Театр директору Санжар Беркбаевдин айтымында 2001 жылы мэриянын балансына берилген 140 объектинин тизмесинде театр имараты, жер тилкеси да жок. 2002 жылы кандай жагдайда кошумча киргизилгени белгисиз. Ушунун бардыгын Маданият министрлиги териштирип, маданият очогун коргобой кайдыгер мамиле жасап жатат дейт.
Анан ушунчу акыркы жолу барганымда министрге мындай айлам кеткендеги мен акыркы мен болду да. Эгерде ошол жердин сатылып кеткенде силер да ушу министерстводон бирөө жарымдын тиешеси болсо айткыла, мен уара болбой эле коеюн. Эгерде ошондой тиги мэриянын алдына барып кечирим сураш керек болсо айткыла, мен чөгөлөп деле кечирим сурайын ошолордон. Только мага жерди тактап берип койгула, театрдын жери бүгүнкү күнү. Десем биринчи күнү юристтер барат деди, ошо боюнча жок.
Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Министрликтин маданий мурастарды сактоо жана өнүктүрүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Исак Сартбаевдин айтымына караганда, театрды министрликтин баласына алуу боюнча акыркы 3 жылдан берки аракеттен майнап чыкпай келет.
Мэрияга дагы бир баш келет, мэрияга биткендер менен сүйлөшкөнбүз. Биздин баламызга бергенге каршыбыз жок да. Бул жерде бир аз процедуралар бар, же алар муниципалдык менчик болгон үчүн мамлекеттик менчикке түз бере албайт. Мен бошосом юрист бошобой, анан ушундай дагы ал жумушту бир жалгыз мен эмес, менден башка дагы службалар кошулуп баш керек болот да. Туура келбей атат бизге.
Облустук Барпы Алыкулов атындагы драма театр тарыхый маданий мурастарды коргоо боюнча тарыхый жайлардын тизмесинде турат. Андыктан мыйзамга ылайык анын жака белиндеги жерлер жана курулуштар театрдын уруксаты менен гана жүргүзүлүүгө тийиш. Учурда бул жайда 80 ашык кызматкер эмгектенет. Росан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Азыр эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Орусияда жол кырсыгынан каза тапкан 4 кыргызстандыктын тек жайы аныкталды. Америка Кошмо Штаттары Израилдин өзүн өзү коргоо укугун колдой турганын АКШ президенти Дональд Трамп жарыялады. Бүгүн Франциянын борбору Париж шаарында Украинанын жана Орусиянын президенттеринин жолугушуусу өтөт. Бүгүн Бишкектин Ленин райондук сотунда баш калаанын мурдагы жетекчилери Кубанычбек Кулматов жана Албек Ибраимов боюнча соттун өкүмү чыгат. Бишкекте соттук экспертиза маселесине арналган талкуу өтөт. Кыргызстанда саламаттык сактоо министрлиги вирустук гепатит боюнча маалымат таратып, бул илдетти дарылоого караганда алдын алуу жеңил экенин эскертти. Азыр эл аралык темаларга кезек берели. Иранда бийликке каршы нааразылык акциялары башталгандан бери 1000 ашуун адам өлтүрүлгөн болушу мүмкүн. Кошмо Штаттары Иранды ырайымсыз зордук, зомбулук айыптап, Тегеранды аракеттерине каршы туруу үчүн жакынкы чыгышка бир нече миңдей кошумча аскер жөнөтөрүн билдирди. Ал эми Ирандын президенти Хасан Роухани элдин көтөрүлүшүнө сырткы күчтөрдү айыптап, аскер кызматтарын бейкүнөө камакка алынгандарды бошотууга чакырды. Лаззат Жаныбек кызы толугураак баяндайт.
Кошмо Штаттарынын Иран боюнча кеңешчиси Брайан Хук болжолду өлтүрүлгөн 1000 ашуун адамдан тышкары 1000 адам жаракат алып 7000 камакка алынганын 5 декабрда билдирди. Хук бир гана Ношахр шаарынан жөнөтүлгөн видеодо Ирандын аскер күчтөрү 100 адамды аткылап салганы тартылып калганын айтты.
Биз Тегеранда жана анын чет жактарында 100 адам өлтүрүлгөнү тууралуу отчеттерди көрдүк. Мындай чындык Ирандын өзүнөн таркап жаткандыктан режим нааразылык акциялары башталгандан бери 1000 ашуун Иран жаранын өлтүрүп коюшу мүмкүн.
Расмий билдирүүгө караганда Кошмо Штаттары Ирандын жарандарынан мындай зомбулукту тастыктаган 10000 видеолорду алышкан. Президент Дональд Трамп Ак Үйдө Улуттар Уюмунун дипломаттары менен жолугушууда Иранда өтө коркунучтуу абал түзүлгөнүн белгилеп, Кошмо Штаттары эркиндик, бакубат жашоого умтулган ирандыктарды колдоорун айтты.
Өтө коркунучтуу абал. Алар тополоңду ырайымсыз басуу аракетинде көптөгөн адамдарды өлтүрүп, өздөрүнүн 1000 жарандарын камакка алып жатышат.
Иранда элдин нааразы болуп көтөрүлүп чыгышына өкмөттүн бензиндин баасын көтөрүү жана май куюуга чектөө киргизүү боюнча чечими себеп болгон. 15 ноябрда башталган нааразылык акциялары кийин калайман тос тополоңго айланган. Тегеран расмий нааразылык акцияларынын жүрүшүндө 5 каза тапканын, 180 адам кармалганын маалымдап, бирок каза болгондордун расмий тизмесин жарыялай элек. Мунун алдында эл аралык мунапыс уюму Иранда 200 ашык адам ажал тапканын кабарласа, Нью-Йорк Таймс басылмасы мерт болгондордун саны 450 деп билдирген. Ал эми Ирандын президенти Хасан Роухани 4 декабрда теле кайрылууда нааразылык акцияларында бейкүнөө камакка алынгандарды бошотууга чакырып, ошол эле кезде калайман тос тополоңго сырткы күчтөрдү айыптады.
2 мурда эле даярдалып, бул иштерди ошондо эле өткөрүү аракети болгон. Былтыр да өткөргүлөр келишкен, бирок анда ыңгайы келген эмес.
Тегеран менен Вашингтондун мамилеси Ирандын өзөктүк программасын чектеген дүйнөлүк 6 державанын ортосунда 2015 түзүлгөн келишимден былтыр АКШ чыгып кеткенден бери чыңалып жатат. Вашингтон Иранга буга чейин болуп көрбөгөндөй санкцияларды киргизсе, Тегеран ага жооп катары келишимде өзүнө алган милдеттенмелерин азайта баштаган. АКШ Сауд Арабиясынын Апкайк ири муңай кеңине чабуул үчүн жоопкерчиликти Иранга жүктөп, ошол эле кезде Ормуз кысыгында эл аралык кемелерге кол салууга да Тегеранды айыптаган. Ирандын бийлиги мындай дооматтарды четке каккан. Кийин Ирандын аскерлери аба аймагына кирип кетти деп АКШнын учкучсуз учагын атып түшүрүп, бир нече эл аралык муңай танкерлерин кармап алган. Эми Кошмо Штаттары Ирандын болжолдуу аракеттерине каршы туруу үчүн жакынкы чыгышка бир нече миңдей кошумча аскер жөнөткөнү турат. АКШнын коргоо министринин орун басары Джон Рут канча аскер жөнөтүлөрүн ачык айткан жок. Ошол эле кезде The Wall Street Journal басылмасынын Пентагон чөлкөмгө 14000 кошумча жоокер жөнөтүүнү караштырып жатат деген маалыматын четке какты. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык.
Аптасына бир күн эл аралык 4 жергиликтүү гезит журналдарга сереп салып турарыбызды билесиз. Дүйшөмбү күнү кезек эл аралык басылмаларда. Ыплас Жибек жолундагы аткезчилик, Кыргызстандагы медреселерди бүткөн кыздардын көйгөйү, көп акча каталардын булагына айланат. Ушул жана башка дүйнөлүк басылмалардагы урунтуу макалаларга Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Британияда чыккан Economist журналы 700 миллион доллардын Кыргызстандан чыгарылышына байланыштуу журналисттик иликтөө тууралуу жазды. Окуянын курмандыгы Кытайдын жараны. Ал Стамбулда киши колду болду. Бирок ал бетин ачууга көмөктөшкөн. Көмүскө акча ташыган чырдын чордону Борбор Азиянын эң жакын өлкөсү Кыргызстан болду. 2011-16 жылдары кытайлык Айыркен Саймаити 700 миллион доллардай акча Кыргызстандан сыртка жашыруун чыкканын журналисттерге айтып документтерди берген. Болжол менен 1 миллиард доллардай акча өлкөдөн чыгарылган анын биргелешкен журналисттик иликтөө аныктады. Жөнөкөй кыргыз жарандары мынчалык көп суммадагы акча коррупциянын таш талканын чыгарабыз деп убада берген эки президенттин учурунда кантип колдон чыкканын билбей баштарымаң. Кыргызстанды дүрбөлөңгө салган иликтөөнүн артынан бажы кызматынын мурдагы жетекчиси Райымбек Матраимовго карата териштирүү иштери башталды. Мамлекеттик органдар өлкөдө салык төлөөчүлөрдүн акчасын уурдаган факты жок, аткезчилик болбойт деген билдирүү жасашты. Саясатчылар бири-бирин күнөөлөштү, нааразы эл көчөгө чыкты. Бул иликтөөдөгү чындык кандай болбосун, мурдагы жана азыркы президенттердин тиреши көчөгө толкуп чыккан эл кыргыз мамлекеттүүлүгү үчүн жакшы жышан эмес деп жазат басылма.
Дүйнөлүк пресса.
Жорж Вашингтон университетинин илимий кызматкери Айчүрөк Курманбекова Дипломат журналына Кыргызстандагы медреселерден диний билим алып, жумушсуз, жалпы билим алуудан куржалак калып жаткан кыз келиндердин көйгөйүн талдаган макала жарыялады. Жылына болжол менен 10 миңдей бүтүрүүчү медресени аяктайт. Алардын 4-тен 1 бөлүгү кыздар жана окууну бүткөндөн кийин өзү теңдүүлөр сыяктуу кесиптик же жогорку билим ала албай калган учурлар арбууда. Кыргызстанда 30 жылдан бери диний билим алууга кызыгуу күчөдү. Мечит, шарият багытында сабак өткөн окуу жайлар менен медреселер жыл сайын ондоп ачылууда. 2019 жылы каттоого алынган 110 медресенин 25 кыздарга багытталган. Бул 2013 жылга салыштырмалуу 2 эсеге көп дегенди билдирет. Бирок Кыргызстандагы диний билим берүү салттуу окуу программасынан алыстап, медресени бүткөн жаштардын кесиптик келечеги бүдөмүк болууда. Жогорку класстардан медресеге кыздарын жиберген ата-энелер алардын андан аркы билим алуусу, кесипке ээ болуусуна маани бербегендей. Маселен, мен мурда мектепте тарых сабагын окучумун. Малика деген окуучум жогорку класстан медресеге которулуп, кийин ал окуу жайды аяктагандан кийин өзү теңдүү кыздардай жогорку же кесиптик билим берүүчү жайларга тапшыра албай калганына күбө болдум. Малика абдан тетик, тырышчаа кыз болгону менен медреселерде салттуу окуу программасын жоктугу анын келечегин мүдөмүк кылып койгон. Маликадай кыздар медресени бүткөндөн кийин диний билим берүү жаатында да иштегенге мүмкүнчүлүк аз. Андыктан эрте турмуш куруп, коомдун аярлуу катмарына кирүүгө мажбур. Ушундан улам мамлекет диний билим берүүчү жайлардын окуу программаларын карап чыгышы керек. Кыргызстандын аялдары абдан күчтүү, алардын диний билим алууга болгон умтулуусуна тоскоол болбой, кесиптик келечегине да эриш аркак шарттарды түзүү абзел деген оюн жазган.
Дүйнөлүк пресса.
Financial Times гезити атактуу Кытай миллиардери Alibaba түйүнүн негиздөөчүсү Джек Ма менен Жапониядагы SoftBank компаниясынын ээси Масаюши Сондун маегин чыгарган. Анда капчыгы эң калың делген эки бай акчанын көптүгү өтө арыбын ката кетирүүгө жол ачарын моюн калышкан. Жапониядагы Токио университетинде студенттер менен болгон жолугушуу учурунда Масаюши Сон Джек Мага: "Сенин чөнтөгүң бош болсо эч качан чалынбайсың, жаңылбайсың, бирок капчыгың толуп, акчаң көп болсо ошончо арыбын ката кетире бересиң" деген насаатын айтты. Сон өзүнө 100 миллиард доллардык фондунан жаңы бизнес баштагандарды колдоо иретинде ири суммадагы акча берерин кошумчалады. Азиянын 2 миллиардери абдан жакын ымалада. Бардык бизнес долбоордо бири-бирин колдошот. 62 жаштагы миллиардер Масаюши Сон Жапониядагы билим берүү, илим, инновациялык тармакка да өзгөчө көңүл буруп, 10 жылдан бери 184 миллион долларды Токио университетинде жасалма интеллектти ойлоп табууга жумшады.
Дүйнөлүк пресса.
Лондондо жашаган саясат талдоочу Максимилиан Хэс Орусия коңшу өлкөлөргө үстөмдүк кылууда курал жарак акча жана алтын агымын көзөмөлдөп жатканын Евразия.net басылмасына жазды. Хэс Армения менен Азербайжан кагылышуусунда Орусия өтө маанилүү орунда турат. Баку менен Ереван Тоолуу Карабак боюнча макулдашса да, Москва эки өлкөнүн чынынан өзүнө пайда тапкысы келет. Армениянын коргонуу тармагын колдоп, келерки жылы февралда Су-30SM аттуу 4 чабуул курал системасын койгон жатат. Кремль өзүнүн курал жарак соодасын токтоткусу келбейт. Аскерий техникалык кызматташтык деген ураанын алдында Евразиядагы өлкөлөргө курал жарак таркатууда. Маселен, Москва Кыргызстанга бир нече аскерий тигүүчак жана радар станцияларын берди. Орус кыргыз ымаласы Сооронбай Жээнбеков Кремлди өтө колдогон, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди камакка алганына карабай ысык бойдон калууда. Ошондой эле Кыргызстандын жер үй алтын кени Орусиянын ири компанияларына өтүп, Кремль Кыргызстандын алтын запастарына ээлик кылууда да башка өлкөлөр менен тең тайлашып келет. Ал арада Орусиядагы мигранттардын акчасы аймакка кайра агып, Таджикстан сыяктуу жакыр өлкөлөрдүн бийлиги ал тургай андан салык алып пайда таап жатат. Ошентсе да акыркы мезгилде тажик бийлиги Москвадан уулактап, Бээжин менен кызматташууга ой баштады деген оюн билдирген. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү да аяктап калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Ал эми үн режиссер Канат Карымшаков болууда. Биздин радиону, радио менен чогуу Азаттык чеки торг сайтынан да онлайн уксаңыз болот. Ал жерде биздин берүүлөрдүн ар бир берүү архивтери да жазылган. Эгер кайсы бир берүүнү өткөрүп жиберсеңиз, ал жерге кирип угуп окусаңыз болот. Мындан сырткары макала баяндарыбызга кирип өз пикириңизди калтырып туруңуз. Саналуу секундалардан кийин Азаттыктын орус тилиндеги перекрёсток берүүсүн да уга аласыз. Ал эми кыргызча берүүлөрүбүз 1 сааттан кийин уланат.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик, чын элеби, айым неге?
Биз бар үчүн чексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда көрүп турасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Опоңой. УТВ менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрү. Окино менен миңдеген фильмдер. All Safe Kids менен балдарга кам көрү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиндигиң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560 0505 000 560 телефону жана ОЧКТК сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Затык», программа «Перекрёсток». Сегодня мы будем обсуждать тему защиты свидетелей, сообщающих о фактах коррупции. Наши сегодняшние гости – эксперт по вопросам безопасности Максат Маматканов и правозащитница Динара Ушурахунова. Передачу из Бишкека веду я, Булат Колбаев. Закон о защите лиц, сообщающих о коррупции, был принят в начале этого года. И, господин Маматканов, по вашему мнению, как человека, разбирающегося вот этих вопросах борьбы с коррупцией, работает ли этот закон сейчас?
Ну, для того, чтобы этот закон реально заработал в наших условиях, это должны произойти колоссальные изменения. Но это все стоит очень дорого. И наш бюджет, я думаю, скорее всего, не потянет такие траты. Потому что защитить одного свидетеля очень тяжело в наших условиях. Мы очень маленькая страна, у нас все друг друга в лицо практически знают. Поэтому для того, чтобы защитить этого человека, я думаю, одной пластической операции, по-моему, у нас по изменению внешности уже невозможно даже будет.
То есть это вопрос такой получается какой-то косметический, да?
Да.
Для косметики, да, больше?
Нет, фактически этот закон у нас был же как бы приведен в соответствие с общемировой практикой. Во всем мире это есть, и у нас, у кыргызов, тоже должно быть это. Ну, мы его сделали. Вот оно, есть этот закон. Но реально, как защитить свидетеля? Потому что с ним 24 часа в сутки должен быть телохранитель, помещение, все остальное, еда. Ну как это, представляете, какие колоссальные траты? По-моему, единственным вариантом защиты свидетелей, если вдруг когда-нибудь возникнет такая необходимость, я думаю, это найти дружественную страну и отправить его за пределы Кыргызстана. Вот там реально он может потеряться на просторах России, там, Европы, может быть, Америки или Латинской Америки. Ну, в Африке, я думаю, свидетель сам не поедет.
Да, ну, я не хотел бы, конечно, фокусироваться на конкретно этом законе, потому что вообще, почему мы выбрали эту тему для сегодняшнего обсуждения, это последний случай в государственной пограничной службе. Несколько офицеров, написавших донесения, сообщивших о каких-то, ну, неприглядных явлениях, они сейчас вынуждены защищаться. То есть два офицера, которые фигурировали в журналистском расследовании, они сейчас находятся где-то за рубежом. А еще, еще одного пограничника, сообщившего о коррупции, это полковник Маланов, на него хотят самого возбудить уголовное дело, да, если даже не возбудили. Да, за нарушение дисциплины. Здесь вообще на первый план выходит не только, чтобы защитить от преступников, да, каких-то, ну и защитить от самого закона. Вот,
Нет, не сколько от закона, а от системы.
От системы, да.
Существующей у нас в государственной службе. Угу. Проблема же в этом. Да. Потому что вот эти ребята, которые заявили, ну вот пограничники, у них есть внутренний устав. Они военнослужащие, должны подчиняться уставу. Там есть иерархия, единоначалие. Поэтому я думаю, что эти ребята, да, совершили гражданский подвиг, реально. И это надо признать, это стоит уважения. Потому что у них встала дилемма. Либо они реально выполняют присягу, данную народу, потому что защита не только границ, а борьба с коррупцией – это реально защита нашего народа, населения, государства, интересов. То, что они совершили, это очень похвально, и это очень хорошо. Но система готова наша к такому? Она, нет, не готова. Поэтому я думаю, что, скорее всего, в настоящее время, уже после вот этого совершенного акта неповиновения публичного, Я думаю, что в системе должны произойти изменения, потому что мы должны уже сейчас дорабатывать наше законодательство, чтобы обеспечить защиту вот таким вот честным нашим офицерам. Потому что сейчас ставится вопрос, их честность приравнивается к преступлению. В нормальном государстве такого выбора не должно быть у человека и офицера. Либо он честный, либо он предатель.
Спасибо. Госпожа Ошурахунова, а какое у вас мнение? Какую роль в борьбе с коррупцией играют именно такие люди, свидетели?
Знаете, во-первых, про этот закон о защите свидетелей, он вообще был принят, по-моему, в 2006 году еще. То есть он давнишний.
Ну,
а просто его обновили. Нет, да, его обновили, в УПК внесли какие-то дополнительные нормы, но закон не работает, действительно. Я согласна с Махсатом, потому что, чтобы закон заработал, сама государственная система, она должна быть добросовестной и безукоризненной. Наверное, должны быть в управлении люди с хорошей такой безупречной репутацией, да? И сама система должна работать именно по принципу законности, верховенства закона, да, верховенства права и так далее, и так далее. То есть как у нас Конституция прописана. Но закон не работает. Почему? Потому что сами правоохранительные и другие силовые структуры, которых обязали, значит, бороться с коррупцией, они сами погрязли в этой самой коррупции. И я думаю, что военные органы тоже. И в этом смысле вот эти суициды, да, ежегодные сводки новостей о том, как солдаты вешаются, убивают друг друга, да, вот то, что у нас вот в этом лицее Суворовском, да, постоянно дедовщина. Вот эти дедовщина, она уже настолько вот она уже даже ее невозможно скрыть, поэтому ежегодно у нас там, да, появляются постоянно сводки о том, как они там друг друга калечат, да, убивают, калечат. Поэтому система гниет. Вот она прямо гниет, разваливается. И поэтому люди этой системе, которые еще более-менее хотят хотя бы ну, какого-то порядка, они, наверное, пытаются это сообщить. И у нас есть несколько способов сообщения о преступлении. Это анонимный способ, это телефон доверия. Но, боже мой, давайте мы посмотрим. Вот вы в Финпол пойдете, в налоговую, да, куда ни пойдете, везде висят такие телефоны доверия. Звоните по факту коррупции, звоните туда-то, туда-то, туда-то. Кто-нибудь вообще проверял этот телефон? Рабочие, актуальные? Где есть сводки, анализ, сколько звонков поступает там в месяц или в год? И что с ними потом делается, да? И кто эти, ну, то есть там анонимность сохраняется хотя бы, да? Но этот телефон доверия, скорее всего, как раз не работает. Поэтому никто туда не звонит. Угу. Скорее всего. Угу. Потому что, ну, то есть...
Но если даже и звонит, мы об этом не знаем.
Ну, мы об этом не знаем, да. Угу. Поэтому вот эта она сама борьба с коррупцией, она такая, знаете, про нее очень много кричат, но ничего не делают. И в этом случае, я думаю, что вот эти военнослужащие и пограничники, которые подтвердили факт коррупции или заявили о факте коррупции, они на самом деле остались беззащитны один на один с этой системой, которая этого не простит им. Не простит, потому что эта система сама очень коррумпированная, рука руку моет, и этот закон, там, где вот в законе я специально прочитала военнослужащим, военная прокуратура должна предоставить безопасность. То есть она должна обеспечить их безопасность. Но она их будет привлекать к ответственности. То есть у нас абсолютно абсурдные вещи творятся. И когда мы вот даже с вами сейчас эту тему обсуждаем, у меня немножечко, вот, знаете, происходит такой диссонанс. Да? Mm-hmm. Потому что мы говорим все время о законе, как должно быть. Но на деле мы видим совершенно другое. Мы видим преследование людей, сообщивших о коррупции. При этом мы видим, система защищает коррупционера, о котором кричат уже на протяжении нескольких лет, да, уже несколько, то есть выходит.
Получается, закон работает на систему.
Вот эти законы,
закон они создает сама система.
Да.
Сама
чтобы
система.
Чтобы он работал на нее.
Да. И закон создается таким образом, чтобы он был выгоден системе. И чтобы в системе не произошло никакого-то сбоя, проблема в этом. Поэтому на сегодняшний день, вот мы сколько лет уже говорим, уже 10 лет прошло после бегства Бакиева, за 10 лет, почему у нас реформы не двигаются? Потому что вот именно взгляд на систему не меняется. Государственная служба как была источником обогащения, так она всеми воспринимается. Ну вы же видите, у нас что, учителя живут на одну зарплату? У нас медики на одну зарплату живут? Бедные пограничники вот эти, вы что думаете, они на одну зарплату живут? И также МЧСники, и все остальные, все государственные служащие в нашей стране, вы верите, что они могут выжить на эту зарплату, которая у них есть официальную? Нет, конечно. Но об этом никто не говорит. И мы должны открыто об этом говорить. Как? То есть у нас получается, система создается для того, чтобы вынуждать государственных служащих заниматься системной коррупцией. Ради того, они вынуждены этим заниматься, чтобы выжить, но их специально загоняют в такие условия, чтобы они молча подчинялись и делали это безропотно. Вот проблема в чем.
С помощью руки силовиков. Да?
Конечно, конечно. Угу. Понимаете, проблема же в этом. То есть, если вы хотите вырасти по должности, вы должны что сделать? Правильно? Мы же понимаем. Просто так вас никто за красивые глаза, да хоть вы будете с тремя дипломами и академиком, или у вас диплом PhD будет, вас никто не назначит министром. Почему? Потому что вы не из системы. Вы что сделали для того, чтобы эту систему поддерживать? То есть это постоянные взятки, понимаете? Вот парни, пограничники говорят о том, что происходит на одном посту, на котором они были. И вот так вот, а этих постов сколько? Сколько у нас таких служб? И вы представляете, это какой оборот теневых взяток, вот этих вот доходов преступных, за счет которого система сама себя поддерживает. И если, не дай бог, появится вот такой герой, что они с ним сделают? Ну, мы же знаем. И вот как их защитить, этих ребят? Проблема в этом. И
как защитить?
Сейчас, в настоящее время, законодательно защитить их невозможно, потому что у нас законодательство не такое. Поэтому они вынуждены что сделать? Бежать отсюда. У нас же за правду могут любого. Поэтому надо в срочном порядке вот эти вещи в обществе проговаривать в открытую. Потому что у нас просто театр абсурда. Понимаете? Наши зарплаты, уровень экономики не соответствует нашему потреблению и нашим доходам. Понимаете? И вечно так не может же происходить. Ну, всю жизнь невозможно так. Поэтому наступает момент. И вот такие заявления, ребят, это уже симптом о том, что у них происходит надлом психологически внутри, понимаете? Дорасти до полковничьих погонов, честно, вот он сидит, вот это, его что толкнуло? У него внутри происходит ломка психологическая. Либо я честный, либо я кто? И вот он вынужден был вот таким образом выходить из вот этого чисто психологического своего тупика. Он об этом заявил. Молодец.
Да, я думаю, что на самом деле как бы, ну, защита заключается, ну, не только в том, чтобы они уезжали. Скорее всего, как раз государственной защиты не будет, поэтому они вынуждены обращаться к гражданской защите. То есть это независимые адвокаты, это правозащитное сообщество, это сами граждане, которые поддерживают, да, вот эти их поступки. Вот. И в этом случае здесь только защита – это постоянное, наверное, информирование, это постоянное оглашение, вот, придание огласки всего, что он делает, что к нему поступают угрозы, телефонные звонки и так далее, и так далее. Потому что какой бы эта система ни была там мощная, или там это, на самом деле, мне кажется, она не такая уже и мощная. Ее сила только в том, что она карает. Карает, да, действительно, вот это действительно, да, она жестоко, жестко может покарать. Но противостоять этому тоже можно. Но это же, но это очень долгосрочные. Это долгосрочно, потому что это прецеденты, которые создаются. У нас, к сожалению, нет такой практики пока. Я не видела хороший такой успех, когда мы могли бы защитить свидетелей. Обычно мы видим, как в уголовных вот этих судопроизводствах какие-то свидетели
это
появляются.
Это в кино только мы
появляются,
видим.
Да, и потом они раз, и про них ничего не слышно. И на самом деле вот эта тема, она никогда вообще и не обсуждалась. открыто вот так не обсуждалась. Возможно, нужно обсуждать ее. То есть вскрывать эту проблему, в чем ее корни, причины этой проблемы, почему этот закон не работает.
Рефлексировать.
Рефлексировать и постоянно об этом говорить, дергать за вот эту систему, за вот эти ее функции, говорить, что, извините, а почему, да, вот есть закон, на основании закона вы должны. Просто мы этого никогда не делали. И я скажу, что я заметила, что когда против этой системы выходит, то да, действительно, свидетеля вынужден защищаться сам. Но если это, например, политическое дело, то свидетели, которые подают на политических оппонентов, то есть выступают против политических оппонентов, в принципе, они очень даже хорошо защищены, их никто не может тронуть, а они достаточно как бы в полной безопасности. То есть защитники от, то есть защитники системы и свидетели от системы, они в безопасности. Другой вопрос, что как раз свидетели, которые пошли против системы, они, да, они находятся в небезопасности. Но я не думаю, что сама система, она настолько вот... Наверное, есть там и такие люди, как этот полковник, как эти пограничники, которые тоже это видят. И они, в принципе, наверное, за, но они говорить боятся не могут, да?
Знаете, я думаю, если пойдет какая-то волна, то у многих тех же пограничников, возможно, даже таможенников, я помню, вот был случай, когда это было летом, по-моему, таможенники тоже выступали заявлением, там, ну, как-то это все быстро угасло. Я думаю, если какой-то процесс пойдет, то это будет такая большая волна.
Что... Вот они как раз это понимают, они боятся, поэтому они хотят на корню это сразу, понимаете? Вот мне кажется, что сама система, она на корню хочет все это загасить, такие порывы, потому что она понимает, какую угрозу несут эти прецеденты. Потому что если один вышел, второй вышел, их, возможно, защитить, и они уедут, но все равно вот эти нарывы вскрываются, да, то появятся и другие люди, которые начнут говорить о проблеме.
В первую очередь здесь угроза происходит кому? Это офицерский состав, который выполняет определенные задачи. У них есть непосредственные командиры. И если происходит вот это все, тогда кого надо убирать? Получается, руководство, командиров. И вот тогда командиры ради того, чтобы сохранить свои кресла, свои погоны, вынуждены что делать? Защищаться. И они будут защищаться всеми средствами. Законными и, возможно, незаконными. Поэтому никто ничто не может в этой стране гарантировать или быть застраховано от чего-либо. Особенно, когда на кону стоят большие должности, большие ранги и, самое главное, влияние на коррумпированные потоки. Это же
вообще, как правило, люди военные, они ну, не склонны так публично выступать, заявлять о чем-то.
Вот до чего их довели?
Да, но если вот это произошло, то...
Ну, конечно, потому что даже когда я начинал служить, это в акаевские времена еще были, когда все-все-все только у нас становление государственной службы происходило, вот тогда меня удручало вот эти вот всякие сборы денег на встречу какого-то гостя из-за границы. Потому что по разным линиям к нам приезжают гости, всякие делегации. И когда просто вызывают и говорят, вот на вас вот это, вы должны обеспечить то-то, то-то. Говоришь, эй, а за счет чего мы будем это делать? Они говорят, а что хочешь, то и делай, ты должен это сделать. Вот убейся. И что тогда? Вот, вот эти пограничники, они чем занимались? То же самое. Их всех так грузили. Есть же у нас такое понятие, коробки таскать. И этих коробки у нас до Москвы даже таскали. И в советское время это было. И сейчас они, наверное, до сих пор таскают.
Но я вот вернусь к этому закону. Я просто хочу посмотреть. Вот смотрите, статья. Меры безопасности в отношении защищаемых лиц из числа военнослужащих осуществляются командованием соответствующих воинских частей и вышестоящим командованием. То есть, понимаете, человек сообщает о коррупции
на руководство
в этой системе, а начальство этой системы должно ему обеспечить безопасность. То есть само по себе, как бы, да, сам норма, она вот в наших условиях, она не будет работать.
Нелогично.
Скорее всего, она должна защищать должны другие, потому что он сообщает о коррупции в этой системе. И когда на нее возлагают ответственность за его безопасность, Это совершенно, да, то есть эта норма, конечно, она изначально такая абсурдная и не будет работать. Поэтому это должны были быть другие. Он должен был обращаться к другим, которые должны...
Возможно, создание какого-то специального органа, да?
Возможно. Возможно, это должен был быть парламент. Может быть, в парламенте должен был быть какой-то комитет или что-то, или межведомственный.
Да, я такая? Думаю, если вот так вот говорят... заявляет о фактах коррупции, то у нас, наверное, антикоррупционная служба должна как раз-таки заниматься вот такими вот вещами, потому что это их непосредственная, получается, задача защитить человека, который к ним обращается, заявляя. То есть, получается, тогда мы должны расширять функции существующих структур, но при этом мы должны тогда их структуры тоже... полномочий в определенных тоже сокращать,
кстати,
чтобы вот они у нас не были вездесущими.
Вот эти антикоррупционные службы уже сейчас называют монстрами, да?
Ну да.
Нет, вы знаете, на самом деле вот это АКС, это не конституционный орган. И не конституционный орган не может бороться с коррупцией, во-первых, раз. Во-вторых, АКС, ГКНБ, это такой карательный, он изначально карательный, подразумевает такой карательный характер, когда только преследование, возбуждение уголовного дела. Все, аресты, возбуждение уголовного дела. Поэтому туда никто не хочет обращаться. Потому что бывают такие виды коррупции, когда, возможно, это должны быть не жесткие меры, а должны быть профилактические. А наш АКС, он только карает, а профилактикой заниматься не умеет и не может. В-третьих, он должен быть безупречным. Но АКСу никто не верит, потому что столько информации о том, как они сами погрязли, да, и дружат с какими-то там совершенно с лицами, которые репутация их не совсем хороша. И в этом смысле нужно выводить этот АКС из-под ГКНБ, потому что он неконституционный. Его нужно создавать как межведомственный разный. И там должно быть очень много гражданских людей, причем с безупречной репутацией, которые должны, наверное, заниматься профилактикой коррупции тоже.
Ну, во всяком случае, есть же мировой опыт.
Много, да.
Нам же все говорят, и в пример ставят Сингапур. Теперь нам в пример ставят Грузию. Ну, есть же мировой опыт. Зачем изобретать велосипед?
У всех получается.
У всех получается. Значит, и у нас должно получиться.
Да? Потому система, да.
Была бы воля.
У нас у всех одинаковые, получается, системы и измерения, и... цифры Пифагора у нас одни и те же. Цифры у нас, логика одна и та же.
С той же Грузией, поэтому... например, у нас были...
Да,
мы были
у нас
в одинаковых...
были одинаковые стартовые условия. Условия были,
да. И даже в Грузии были намного хуже, чем у нас.
У них война.
Понимаете, они потеряли практически 40% территории. У них очень много было проблем. И они фактически сейчас находятся в конфронтации со своими соседями. Поэтому нас сравнивать с Грузией... У нас совсем другие условия. Но мы должны все-таки двигаться вперед. То есть мы должны, общество, ставить эту задачу. Общество должно, вот мы все об этом же и говорим. Да. Но приходит время меняться, если ребята, дослужившись до таких погон, уже не могут нести тяжесть вот это. Это же просто, понимаете, вот. Он же был не простой, вот этот подполковник. Он подполковник, это, он уже командовал определенным подразделением. Он это все видел.
Да.
Понимаете?
То есть он может сравнивать, как было и как стало.
Человек, когда не хочет жить по вот этим понятиям воровским, вот этим мафиозным, он не будет жить. Не заставишь. А вот у нас 6 миллионов кыргызов, мы собираемся жить вот вечно по вот этим вот нашим воровским понятиям. Да. Вот мы готовы вечно вот так жить. Лично я не готов. Поэтому я и уходил из органов. Потому что я видел, что невозможно. Когда все вот такие, быть белой вороной там, ну это просто глупо. Понимаете?
Да.
А зачем? Поэтому мы должны народу вот такие вещи и ставить на размышление, и говорить. Люди, вы вообще собираетесь в нормальное государство построить?
Да.
В нормальном обществе жить? Нормально детей воспитывать? Потому что вот начиная со школы и садиков у нас, платишь за все. А это что? Это легализованная форма взяток же. Вот это и есть те самые теневые доходы, за счет которых это начинается вот у нас с рождения детей в больницах, потому что, чтобы нормально ребенка родить, даже ты должен таскать туда врачам. И вот она вот так вот, и все, мы всю жизнь до смерти будем этим заниматься.
Да,
и чтобы... даже умирая, мы когда идем на кладбище, оказывается, там, блин, мы должны тоже платить взятки, да?
Покупать.
Покупать этот земельный участок. Вот понимаете?
А потом, вот, поэтому... кто заявляет об этом, попадает под иск и вынужден выплачивать это, кстати. О нашем расследовании нашего безвременно ушедшего коллеги Улана Егизбаева человек выиграл...
Поэтому мы должны это обществу объяснять и говорить. Общество должно само выбирать. Если они готовы жить по этим законам, мафиозным, коррумпированным, воровским, это одно. Но я думаю, у нас в стране все-таки большинство трезвых, нормальных людей. Но мы должны же когда-нибудь все-таки начинать строить нормальное общество, государство, где должны быть легальные зарплаты, нормальные для существования жизни, чтобы все было по-честному.
Да.
Чтобы наших бизнес не скрывал доходы, чтобы чиновники не требовали взяток ради того, чтобы выжить. Они, для того, они же взятками для чего занимаются? Для того, чтобы просто выжить же. И вот такой вот каждый винтик, который в этой системе сидит, если по 100 долларов в месяц таскает, вы представляете в масштабах государства, какие коррумпированные доходы это?
Но на самом деле, если вернуться к этим свидетелям, я думаю, что мы должны их защитить. Мы их должны защищать, потому что, знаете, сила-то, сила на самом деле такая вот основная поддержка, и вообще сила наша вообще в гражданственности, вот в том, что вот, ну, гражданское общество. И если посмотреть последние вот эти акции, вот это недовольство, можно увидеть, что я, например, как-то более с оптимизмом смотрю, ну, конечно, вот все удручает, но... Я с оптимизмом смотрю, потому что, понимаете, подрастает то поколение, и оно уже вот эти 30-40 лет, ребята, которые увидели интернет,
мир.
Уже мир, и они получили достаточно такие хорошие образования в университетах, в мировых университетах, да, в других вузах. Даже, ну, даже если у нас еще начальные какие-то стадии, вузы тогда еще были нормальные, образование было такое. Мне кажется, вот это поколение, оно приходит, и оно не готово смириться с существующим положением дел. И я думаю, что мы все должны просто объединяться вокруг этого. И тема коррупции, она становится острее. Если мы раньше просто говорили, как бы,
да.
Этот год, особенно вот, вот эти расследования, они просто уже вот как волна, они уже подхватываются. И люди, и в такси, то есть и в маршрутке, куда ты не сядешь, нет, все говорят об этом.
Мы все говорят просто об этом. Люди, раньше коррупция, она была какая-то, знаете, вот, ну, коррупция там, ну, кто-то особняк построил, кто-то купил себе дорогой
внедорожник. То есть мы не соприкасались с ней, она где-то там была.
А тут мы узнали, что это, оказывается, сотни миллионов долларов. Это не особняк где-то в элитном городке, это сотни миллионов долларов, это килограммы золота.
Ну, это миллиард почти, поэтому...
Полные сумки денег. И... Но это только из того, что как бы документально есть, да?
Это то, что увидели.
Да.
А то, что еще скрыто, то, что еще под низом айсберга находится, это еще никто не видел. Поэтому все-таки жизнь вперед-то двигается. Мы же в глобальном мире живем.
Да.
Понимаете? Вокруг нас происходят процессы, которые обязательно на нас влияют. Весь мир переходит на новые технологии. Мир переживает четвертую технологическую революцию. Если мы сами не захотим измениться, нас мир поменяет.
Да, и прогресс, вот, он все
прогресс
равно
все будет равно. Двигаться. Поэтому вопрос только во времени. Либо мы сами это сделаем безболезненно, эволюционно, то есть осознавая, понимая и признавая необходимость меняться. Либо мы будем закостенело сидеть и терпеть это все и ждать, и в конце концов это у нас все произойдет, как у нас уже неоднократно было. Вот здесь вот уже общество, у нас уже, вот то, что ребята говорят, это уже симптом. И скоро пойдет вал. Потому что об этом молчать уже невозможно. Если они уже не могут, люди с большими погонами, потому что это старший офицерский состав. Это не простой лейтенант, понимаете, и даже не капитан. Это подполковники, полковники уже говорят об этом. Значит, у них уже даже достало это все. А достало, значит, почему? Либо там чересчур это все уже настолько невообразимые ворота даже не влазили.
То есть пришла новая волна коррупционеров, и цены повысились, и вот эти портфели, дележ, и то все, это все уже вот просто не в моготу. И я здесь думаю, знаете, этот созыв, он уходит, он же уходящий, поэтому они, может быть, и не будут этим заниматься. Возможно, они будут об этом говорить. Но я думаю, что здесь сам президент должен быть заинтересован, потому что его основной программой была борьба с коррупцией. И он сам призывал государственных служащих говорить и заявлять просто, есть закон самосохранения. Или это все происходит безболезненно и вместе, и власть признавая, что уже невозможно вот, удержать существующее положение, она будет сама выступать инициатором вот этих изменений, да? Или это все равно в любом случае прогресс технологий это все сделает, и они просто останутся вот там.
Знаете? Ну вот, а теперь представьте, если вот эти вот факты будут уже извне к нам поступать, оттуда, из-за бугра, и вот там начнут это все транслировать. Потому что, вы поймите, через нас, если такие миллиарды проходят, они же не просто так проходят.
А, кстати, мировые СМИ уже об этом
да.
говорят.
Ну, если еще Раим подал международный суд на Азаттык, на это, он...
Готовится сейчас... подать.
Вы знаете, нет, готовится, он может говорить, по-моему... но если он это подаст, это... знаете, все мировое сообщество наконец-то будет об этом узнать, что все, обо всем, что происходит в этой стране.
Ну, поживем, увидим. К сожалению, время нашего выпуска, нашего достаточно эмоционального обсуждения завершается. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсуждали защиту свидетелей, сообщающих о коррупции, и вообще о роли общества в борьбе с коррупцией. Сегодняшние наши гости – правозащитница Динара Ушурахунова и эксперт по вопросам безопасности Максат Мамытханов. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.